Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Куприн. Поединок. Глава первая. Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практический устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс. Около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых. Производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном. «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы. И впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников, дьявол косорукой!» — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко. И в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебя учил, учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил? Арестованного? А что тебя? Отвечай, для чего ты поставлен на пост?»
В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства, и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом.
«Заколю!»
«Да постой, да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...»
«Заколю!»
— кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздуху в надоевшем учении. Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый, усатый человек лет 33, весельчак, говорун, пивун и пьяница. Подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой, стройный мальчишка с лукаво-ласково глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. «Свинство!» — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. «Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!» «А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович?» — посоветовал с хитрым лицом Лбов.
«Черта с два! Пойдите объясняйте сами!
Главное что? Главное ведь это все напрасно! Всегда они перед смотрами горячку порют и всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять как пень». Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба. Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около 100 рублей. Вот один солдат съел 7 фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля. «Ты что же такой розетокий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает.
«Так что я не могу знать, ваше воскородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию, 8 фунтов стрескал в один присест».
«Так вот и наши. Репетят бестолку, а на смотру сядут в калошу». Вчера Лбов вдруг прыснул от смеха. «Вчера уже во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уже 8, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в 11-й роте сигналы учат. Хором.
«Навиди! Да груди, попади!»
Я спрашиваю поручика Андрусевича, «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит, «Это мы, вроде собак, на луну воем». — Все, надоело, Кука, — сказал Веткин и зевнул. — Постойте-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек? — Да, Бек Агамалов, — решил Зоркий Лбов. — Как красиво сидит. —
Очень красиво, — согласился Ромашов.
— По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит.
О-о-о, заплясало. Кокетничает Бек.
По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким по-английски хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.
— Павел Павлович, это правда, что он природный черкес?
— спросил Ромашов у Веткина.
— Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади.
— Подожди, я ему крикну, — сказал Лбов. Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир.
— Поручик Агамалов! Бег!
Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам. Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его с покатым назад лбом, топким горбатым носом и решительными крепкими губами было мужественно и красиво, и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности, одновременно смуглой и матовой.
— Здравствуй, Бек, — сказал Веткин. — Ты перед кем там выфинчивал? — Девицы?
Бек Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные холеные усы.
— Ходили там две хорошенькие жидовочки. — Да мне что? Я нуль внимания. — Знаем мы, как вы плохо в шашки играете, — мотнул головой Веткин.
— Послушайте, господа, — заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. — Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. — Что они самые отчаянные наездники во всем мире.
— Еврей Фендрик, — сказал Бек Агамалов.
Он толкнул лошадь шантелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.
— Ей-богу же! У всех у них, говорят, не лошади, а какие-то гитары, шкапы с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание, знай себе, жарит куда попало, во весь карьер. Забор так забор, а враг так овраг, через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту. Лихие ездоки!
— Что слышно нового, Бек? — спросил Веткин.
— Что нового? Ничего нового. Сейчас вот только что застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на Соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змей, не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него. Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать! И прислуга здесь же была.
— Крепко завинчено, — сказал Веткин с усмешкой. Не то иронической, не то поощрительной.
В четвертой роте он вчера, говорят, кричал, «Что вы мне устав в нос тычете? Я для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»
Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.
— А вот еще, господа, был случай с адъютантом в Энском полку.
— Заткнитесь, Лбов, — серьезно заметил ему Веткин. Так и вас прорвало сегодня.
— Есть еще новость, — продолжал Бек Агамалов.
Он снова повернул лошадь передом к Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену.
— Есть еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась неоточена. — Чего ты трусишь, Фендрик? — крикнул вдруг Бек Агамалов на подпрапорщика. — Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.
— Ну ты, азиат, убирайся со своим одром дохлым! — отмахивался Лбов от лошадиной морды.